спорту хорошо.
Доброе утро, друзья. Вас рада приветствовать «Комсомольская правда» Приморья. Мы вещаем все на тех же хорошо знакомых частотах. Во Владивостоке в Находке и Уссурийске. Во Владивостоке на 94 FM. В Находке 107.2. В Уссурийске 99.4. У микрофона Иван Егоркин и Алексей Самуськов. Леш, привет.
Доброе утро, Иван.
Бодрый, весел, как всегда.
Как всегда.
Смотрите также в виде трансляции студии на сайте dv.kp.ru и в нашей группе Facebook «Комсомольская правда. Владивосток». Также слушайте прямой эфир в мобильных приложениях «Радио Комсомольская правда» для iOS и Android. Напомним наши координаты. Телефон в студии 230-22-52. Номер для сообщений WhatsApp 8-924-00-10-03. Вот такие координаты, друзья. Можете пользоваться на здоровье. Сегодня приморский эфир продлится у нас 2 часа. В гости придут диджей Олег Рожковский, известный приморский дайвер, специалист по подводной съемке Дмитрий Рудость, ну, а главный редактор «Комсомолки» в Владивостоке Александр Сырцов представит свежий номер газеты.
Кто ходит в гости по утрам?
Итак, у нас сегодня в утренней студии «Комсомольской правды» Владивосток известный человек, человек-легенда Олег Рожковский. Олег, доброе утро.
Доброе утро.
Бодр и весел.
Ага, особенно после ночной смены.
Так, хорошо, тогда вот вытекающий сразу вопрос. В каком часу начинается вообще обычно утро?
И начинается ли оно или продолжается?
Ну, у меня обычно, я в это время вижу, наверное, только первый сон.
Первый сон. Ты с работы в котором часу приходишь домой?
Ну, когда как. Ну, самое раннее, это в 2 часа ночи.
Угу, самое раннее. То есть, сегодня ты был в 2 часа ночи дома, да? Или попозже?
Нет. Сегодня я что-то не помню.
В общем, сегодня после эфира Олег придет домой и ляжет.
Конечно, конечно.
У тебя какая-то вечером сегодня вечеринка есть?
Конечно.
Где тебе сегодня вечером послушать?
Не надо.
Не надо.
Частная закрытая вечеринка,
скорее всего. Частная закрытая, хорошо. Рожковский, псевдоним или настоящая фамилия?
Настоящая. Я думал, очень много в детстве было псевдонимов. Называть их не буду.
Почему?
Никакой не прижился, да?
Нет.
Ну, все тебя знают как Рожковский, и все.
Да.
Некоторые просто начинают думать, что это уже псевдоним.
Нет, это... Это когда вот я еще на радио работал, и вот мне перед первым моим эфиром ведущая спросила, тебя как назвать? Я говорю, да, уже давай по имени и фамилии, и все.
И так оно осталось.
Да, и так оно осталось.
Сколько обычно у тебя вечеринок-то в неделю? Одна, две, три?
Ну, три минимум, а бывает то и пять, и шесть, ну, в зависимости. То есть я могу и за ночь три места сменить работы. То есть спокойно начать там в 10 часов вечера, закончить в 7 утра и сменить там... Там 2 часа, там 2 часа, там 2
вот
часа.
Вот необычно с утра у нас диджей, который по клубам играет.
Причем так колесит по клубам.
Колесит по клубам, приходит домой после 2 часов ночи, и вдруг утром пришел на эфир «Комсомольской правды». Ну, низкий тебе поклон за то, что вместо сна ты выбрал сегодня нашу студию.
Олег, вот смотри, многие люди думают, что профессия диджея – это ты всегда такой веселый, на драйве, хе-хе, и это достаточно просто. Так ли это?
Ну, это... Ой, я думаю, что это все-таки зависит от людей.
Угу. То есть люди... есть люди, которым это дается легко, а нет, есть, кто прям переживает.
Неправильно вот выразился, наверное. От людей на танцполе.
А,
да, то есть... конечно, они тебя заряжают энергией, вот, либо позитивной, либо негативной.
Диджей – это такой вампир, знаешь, энергетический.
Ну, нет, ну, тоже, кстати, в зависимости от вечеринки, так скажем.
Какая самая удачная тогда вечеринка, чтобы вот прям люди тебя зарядили?
Это когда люди приходят туда, куда они знают.
То есть не просто случайно проходят, яркая вывеска, давай зайдем.
Да.
Заходят такие ребята, знаешь, там в восьмиклинках такие, а там играет, ну, я не знаю, 80-е.
Неважно, главное играть не то, что они хотели бы услышать.
Слушай, вот Олег, ну да, когда люди представляют, куда идут, да, если идут на вечеринку 90-х, да, где будут знать будут, что там любимая их музыка, конечно, они будут заряжать и тебя драйвом, и ты от них заводишься.
В принципе, неважно. Главное, что они знают, куда они идут, и что за люди будут ставить им музыку. И тогда там все хорошо и им, и нам, и всем.
Слушай, ну а вот когда нет работы, какую музыку сам предпочитаешь слушать? Или нет такой музыки? Или
есть.
Да? Интересно.
Любая хорошая.
Что есть хорошая музыка, в твоем понимании?
Ну, так скажем, не русская попса.
Угу. Почему так категорично?
Нет, я не спорю, она сейчас вышла на новый уровень, это все хорошо, я уважаю, молодцы ребята, делают свое дело. Потому что, в принципе, сейчас, так скажем, в местах, где больше, ну, так, в заведениях, где играет поп-музыка, то есть в основном процентов на 70-80 она состоит из современной русской отечественной эстрады. Это хорошо, да, это, но я такое не люблю.
Цвет настроения синий.
Ну, черный. Это прям, это уже ты какой-то хардкор называешь. Да. Нет, ну, не будем называть. Я люблю, да много всего люблю. Главное, чтобы, ну, я могу и техно слушать, могу и металл, там, постхардкор какой-нибудь, могу инди-рок, инди-поп, инди-тронику.
Национальную китайскую музыку.
Ну, если только она качественная. Главное, чтобы это... Вот, до сих пор слежу, каждую неделю отслушиваю там все альбомы из, там, из всех там стилей, которые выходят только от эмбиента, говорю, до какого-нибудь металкора. Я все отслушиваю и, ну, могу что-то оставить, могу что-то не оставить. Ну, то есть...
Как отслушивать бы... приходится все.
Конечно, да, потому
это
что...
Это часть работы.
Да, это часть моей работы,
ты как журналист, только музыкальный журналист,
который... Ну, я все равно ее хочу, ну, чтобы она не превращалась в рутину, и чтобы что-то для души себе оставляю.
Угу. И часто происходит вот во время этого качественного отбора так, что ты находишь что-то интересное, и причем оно нравится не только тебе, но и остальным людям, которые ты там где-нибудь это включишь.
Ну, вот про остальных людей это тяжело сказать, а про себя...
Не, но
себя...
все равно ты же приходишь на вечеринку, ты включаешь трек, ты видишь, что люди заряжены, они прям кайфуют от этого.
Честно,
всего.
Такую музыку я на таких, скажем, прайм-таймовых вечеринках я не ставлю, потому что это людям точно не надо. Это где-нибудь можно на припати, может быть, на автопати, где-нибудь под утро. Но не в прайм, ни в коем случае. И там уже, ну, так следишь, конечно, за людьми, как они реагируют. Ну, бывает, что на неделе ничего не выберу. Угу. Ну, просто бывает и такое.
И играешь там, что раньше было запланировано.
Ну, в принципе, да. То есть, а бывает, ну, из последнего я даже не знаю. Мне Жан Мишежар понравился новый альбом. Ну, шикарно, прям вот тот самый. Вот тот самый, к которому мы привыкли. Вот без всяких вот этих экспериментов, когда он там в 15-16 году выпускал альбомы, там, с, ну, как бы...
Слушай, во время своей работы, Олег, когда ты крутишь музыку, ты добавляешь какие-то комментарии? Что-то говоришь, нет?
Нет.
Такого не бывает, как раньше на дискотеках было,
помнишь? А, это я помню, да.
Да-да-да.
Олег, а что самое трудное в работе диджея?
А уловить настроение народа. И понять, как, что им надо.
Как ты с этим справляешься?
Это не расскажешь словами, это, ну, так скажем, это диджейская чуйка, наверное.
Ну, как и в любом другом деле, есть такая чуйка.
Да, есть какое-то вот это вот шестое чувство, а иногда его и нету.
Ну, если нету, то ты так себе диджей, наверное.
Ну, да, то есть ты вот работаешь, ну, ставишь, а, ну... Ты видишь, что людям не надо, что вот люди пришли, они просто хотят отдыхать. И тут вообще уже тут точно
тут ничего не
сделаешь. Тут ничего
не поставишь, да, от тебя уже ничего не зависит.
Ничего нет, да. Вот, а когда вот они танцуют, тут главное понять, вот, что им надо в данный момент. И главное их не упустить. Это, конечно, это очень такая достаточно тяжелая работа. Это я имею в виду про диджеев, которые работают, ну, так скажем, не в одной направленности. Угу. Это где надо совмещать стили, то есть где можно... вот ты играешь там, ставишь новую, да, современную музыку, но тут же ты можешь там поставить какой-нибудь, грубо говоря, Владивосток 2000.
Ну, в какой-нибудь аранжировке.
Да, в какой-нибудь... Да нет, можно прям в оригинале. Можно прям в оригинале. Главное поймать этот момент... Вот, чтобы и понять, что вот сейчас это можно, сейчас это зайдет.
И, возможно, это станет кульминацией.
Да, 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 да. То есть вот это вот, ну, как бы я считаю, самое главное.
Давайте немножко прервемся, друзья. Напомню, наш телефон 230-22-52, WhatsApp номер 8-924-300-1003.
Что приморцу хорошо. Что приморцу хорошо.
Это «Комсомольская правда». Мы продолжаем свое вещание. У микрофона Иван Егоркин и Алексей Самуськов. Вместе с нами сегодня потрясающий гость, диджей, человек известный в Владивостоке, Олег Рожковский. Ну и поскольку у нас утренний эфир, скажи, какая мелодия или сигнал стоит у тебя на будильнике, если у тебя будильник есть вообще, если ты используешь его.
Просто вибрация.
Беззвучно.
Мне этого хватает.
Иван, а у тебя что на телефоне стоит? На будильнике?
У меня на будильнике стоит вибрация и какая-то музыка, там звуки леса какие-то. Угу. Потому что сильно какую-то яркую, динамичную музыку не хочешь, от нее вздрагиваешь, а вот начиная со пения кукушки звук леса. Как-то так. Ну, а у тебя, Алексей, если что, я заговорил
об этом. У меня там такой, знаешь, перестук, перезвон, ненавязчивая, даже не мелодия, просто там...
Переступ, перезвон.
Называется «Космос».
Это думаешь, то ли соседи проснулись, да, то ли пора вставать действительно.
Не, все нормально. Просто я однажды для себя открыл, что если ты ставишь какую-то песню на будильник, она очень быстро начинает тебя раздражать, надоедать. И люди, которые ставят любимые песни на будильник, одумайтесь. Не нужно этого делать.
Не, ну там тоже, смотря какая. У меня раньше Бьюрио «Архангел» стоял. Шикарная. Ну, там не то чтобы песня, конечно. Это такой первый дабстеп, который появился в городе. Но не тот дабстеп, который все
привыкли.
Который
Скриликс, да?
Да, да, да. Все правильно. Это
у одной знакомой стоял.
Совсем другое дело.
У одной знакомой утром звучало «Духаст». «Духаст», Миш.
Это тяжелая.
Да-да-да, вот такая побудка. У всех она своя.
Олег, а реально ли во Владивостоке взять и организовать международный фестиваль электронной музыки? Да такой, чтобы на него съехались не просто дальневосточники, а еще и представители Азии.
Даже, честно говоря, не знаю.
Ну, давай порассуждаем, что для этого нужно сделать. Например...
Найти людей, которым это надо. Я имею в виду слушателей.
Да.
Вот. Это и самое главное.
И можно ли собрать во Владивостоке хотя бы, ну так, ну я не знаю, ну 1005 таких слушателей, которые вот реально придут на фестиваль
просто возьмем,
и будут отжигать?
Просто возьмем Верокс, да?
Да.
Жалко вот, что его не стало. Но
его же переформатируют уже.
Ну, я надеюсь, что все будет хорошо. А, Верокс. Приходишь на Верокс, что ты видишь? Видишь, папы с колясками, мамы с колясками.
Ну, как раз потребители электронной музыки, да.
Да, конечно.
С детства приучают.
С детства, да-да-да.
Да, а потом люди без определенного места жительства и все остальные ребята. Так скажем, тех, которые именно приходят на Верокс, их там можно по пальцам пересчитать, грубо говоря.
Ну и смотри, Верокс, это же изначально был.
И
такой...
это бесплатно.
Да,
это бесплатно.
Это
а если делать платный, да. Ну там и рок, там
а потом
и
уже
инди,
пошло,
и электроника,
да, уже
там
добавили
все.
То есть можно же как-то и Верокс, например, переформатировать. Добавить азиатских участников.
Да, есть очень много. И вот Илья Игоревич, респект, отбирает вообще шикарные, к нам привозят исполнители. Просто было очень все супер.
Для непосвященных
для себя,
слушателей,
да,
Илья Игоревич, это кто?
Лагутенко.
Конечно, да.
Ну вот, ну а вдруг кто-то не знает.
Вот, столько для себя всего нового там открыл, столько услышал, познакомился с ребятами там из Японии, из Кореи, из Индии. То есть все вообще так было классно. Но самое вот, я говорю, то, что... людей, которые приходили именно на Верокс, их можно было по пальцам пересчитать.
Угу. Ну смотри, ну допустим, мы взяли и нашли вот там 5000 человек, которым это нужно, да? Что дальше? Деньги же откуда-то нужно взять.
Ну да, здесь я уже честно, из меня организатор никакой, я туда никогда не лезу.
Смотри, есть, допустим, такая фишка, как краудфандинг, да? И заодно сразу можно и посмотреть, скольким людям это нужно. Почему бы и нет?
Нет, ну почему? Я только за.
То есть, в принципе, все возможно.
Да, я думаю, что...
Нужна просто, вот, грубо говоря, инициатива от людей. И посмотреть, нужно ли это или нет.
Инициатива и инициативная группа.
Инициатива и много денег.
И всего на все.
Деньги и люди, самое главное.
Самое главное – это люди.
Да,
было для кого это.
Для кого? Для кого это?
Слушай,
это было бы шикарно.
Да, Олег, вот идя по улице, ты слушаешь музыку в наушниках?
Нет.
Нет, а в машине когда едешь? Или у тебя нет
машины?
Нет,
нет, не слушаю. Честно, мне хватает ее на работе. Просто я даже дома убрал, у меня колонки были такие достаточно. Я их убрал, поставил маленькие, и все, потому что...
У тебя автомобили есть, Олег?
Не, я отказался и не хочу.
В автомобильном городе вдруг и отказался от автомобиля. Почему?
Потому что пешком как-то интереснее ходить.
О, как?
Во-первых, здоровье. Во-вторых, экономия на топливе.
В-третьих, ты не попадешь под табличку «Здесь работает эвакуатор».
Да-да-да-да-да. Правда, еще если бы условия были в городе для пешеходов хорошие, то это было бы вообще, ну, так. А, ну, все равно, я пешком, это круче всего.
Ну, вот, кстати,
и дешевле.
Кстати говоря, вот недавно на новостной ленте появилась новость. На улицах Владивостока возвращают таблички «Работает эвакуатор». Ты как считаешь, правильно это? Что такие таблички возвращают?
Вообще без понятия. Ну,
ты как не автомобилист.
Нет, у меня однажды забрали на эвакуаторе машину. Мне было неприятно.
Неприятно. Заплатить 7 или 9 тысяч рублей за то, что...
Да нет, тогда это было давно. Это было лет 12 назад. Я там тысячи полторы, что ли, отдал.
Меня по прошлому году эвакуировали. Я в сумме отдал 2400 за услуги эвакуатора, угу, и 750 штрафа я заплатил. Ну, по сокращенке. То есть там 1500 был штраф пополам, потому что, ну, в первую...
В том году мои знакомые забрали машину, 7000 рублей в итоге.
Поздравляю. Может, в зависимости от машины, я
возможно,
не знаю.
Возможно,
и... А может быть, это какая-то коммерческая...
Квота, да?
Квота какая-то неожиданная, да.
Итак, Иван, ой, Иван... Хотел Олега спросить, смотрю, да, на Ивана.
Ну, хочешь называть.
Олег, какую музыку-то ты не любишь, например? Есть же такие, которые прям вообще вот, ну, вот
я же говорю, русская попса.
И все, да, только она.
А другого, ну, остальное все шикарно, мне все нравится. Ну, так практически. В классике я мало разбираюсь, но мне что-то нравится. Кино смотришь, там слышишь, о, а это да, это хорошо. Ну, честно, Баха от Моцарта не отличу, или Шуберта, или еще вот, ну, Паганини, знаю, на скрипке играл.
Ну, а в современных ты так...
Вивальди на скрипке, вроде как.
Вивальди?
Вроде как. Вроде как Вивальди на скрипке играл.
Ну, четыре сезона, я точно знаю, это скрипичная вещь. Вот, классическая, она мне, да.
Ну, смотри, в современных стилях ты так ориентируешься, вот скажи, куда вообще движется вот эта вот современная музыка? К чему она, да, идет и придет, может быть, или не придет?
В принципе, мне нравится, что происходит с ней сейчас, с одной стороны. С электронной музыкой мне точно все нравится. Мне не нравится то, что сейчас творится в хип-хопе.
Угу. Давай, что давай, да, расскажем, да, что творится-то в хип-хопе.
Да, вот это, да, все какое-то стало. Я люблю олдскул.
Ну, то есть,
скажем,
сейчас хип-хоп как-то перемещается,
да, сейчас вся музыка,
и смешивается стала... с другими стилями, да?
Сейчас все смешивается. Сейчас вообще как такового определенного, как раньше, там хаос, техно, металл, и рок и все, да, грубо говоря.
Сейчас все в одной тарелке перемешивается.
Сейчас все вообще, все настолько перемешивается, что... Вот, даже это. Ну и также в хип-хопе тоже такое смешение идет. Мне это, ну, не очень нравится. Хотя есть варианты, все равно находишь. Вот, например, Logic недавно альбом выпустил. Ну, четко, да, все четко. Bun B выпустил альбом, все, мне нравится. А вот Kanye West, там, Kid Cudi, все вот эти вот...
Слушай, а тебе не кажется, Олег, что ребята, все, это все циклично, и все возвращается? Какую музыку чаще всего в клубах сейчас слушают, а каких вечеринок больше? Вечеринок там техно, там 90-х, 80-х? Ну, вот, ну, по-твоему, ты работаешь, ну, достаточно часто. Что сейчас самое
популярное? Все равно сейчас вот, ну... Попса, к сожалению.
К сожалению,
да. Возвращаемся, ну, к той самой.
Ну, драм-н-бейс хорошо собирает. Вот парни делают вечеринки драм-н-бейсовые. Драм-н-бейс, да, здорово. Так вот. Техно, ну, я давно уже не был нигде на техно-вечеринке, но спрашиваю ребят, говорят, ну, не очень, не очень. Ну, сейчас это уже молодежь это не интересует. Молодежи вот появились русские отечественные кумиры, и для них это уже... Вся вот эта вот электронщина. Хорошо. Хотя есть, находятся ребята, которым это интересно, которые, ну,
говоря,
их мало.
Говоря о русских отечественных кумирах, кого ты имел в виду? Ну, вот самый такой молодежный кумир, вот сейчас скажешь. Да, его слушают вот 90%.
Все, ты уже... Вот, ты можешь прийти куда-нибудь в заведение и по кругу все его песни
в разных аранжировках.
Да, можно, да, и может вообще, даже, да, и в одной аранжировке, и все будет хорошо. Танцпол будет гореть.
Продолжим через несколько минут.
Что приморцу хорошо. Отдохни.
Утро доброе, это «Комсомольская правда». Куда можно отправиться сегодня вечером, расскажем в нашей рубрике «Отдохни». Библиотека имени Горького приглашает на встречу с народным артистом России Сергеем Степанченко. Начало в 17 часов. Алексей, пойдешь?
В 17.30?
В 17.30, да.
Нет.
Нет.
Я еще на работе буду.
Ты еще на работе. Хорошо, движемся далее. 18 часов в парадном зале Приморской государственной картинной галереи открывается выставка «Художники Приморья. Наследие».
Если ты сейчас спросишь, пойду ли я или нет, не пойду я еще снова. Вот только с работы буду
выходить. Только с работы будешь. Тогда тебе прямая дорога в театр Горького. 18.30 ты успеешь. Историческая хроника в двух действиях «Стена».
А тут напротив вышел, да. И все.
Ну, а на Приморской сцене Мариинского театра в 7 часов вечера дают оперу Римского-Корсакова «Ночь перед Рождеством».
Отдохни. Что приморцу хорошо.
Радио «Комсомольская правда» Приморье продолжает вещание на частоте 94 FM во Владивостоке, 107.2 в Находке, 99.4 в Уссурийске. Микрофон Иван Егоркин, Алексей Самуськов у нас в гостях. Олег Рожковский, напомню, телефон в студии 230-22-52. WhatsApp номер 8-924-300-1003. Если есть вопросы, друзья, присылайте, но продолжаем наше общение. Олег, раз уж мы заговорили, куда можно отправиться сегодня вечером, да, как ты относишься, ну, кроме клубов, куда мы ходишь, в театр, там, я не знаю, в цирк?
Хочу в цирк. Был в детстве, мне понравилось.
В детстве был, после этого в цирке не был.
Да.
Какой емкий ответ.
Я вспоминаю, я просто вспоминаю.
Прямо вот такой искрометный диалог получается.
Мне хотелось бы ходить в кино. Я даже в этом году ходил.
На какой фильм, если не секрет?
На «Лето», конечно. Я же поклонник Цоя, я Цоя очень люблю.
Угу. Я знаю, Олег, что ты раньше собирал видеоколлекцию. Она у тебя дома какая-то могучая. Было много DVD-фильмов, которые ты собирал.
Да, у меня где-то было около 3500 фильмов на DVD.
А эта коллекция жива? Она осталась?
Нет, я раздарил уже все. Сейчас уже это никому не надо.
Все, сейчас зашел в интернет, умные, да, скачал все. Любой фильм и все, привет.
Ну, а все-таки... Видел картинку в интернете тоже. До чего дошел прогресс. Просто стоит полка, и там флешки. И
флешки,
там,
да.
И просто там лучшие фильмы там 2018, песни там, шансон, техно, электро. Все по флешечкам. Вот,
да, знаешь. 4 флешки.
Да.
Ясно. Ну, а все-таки любимый фильм или актриса есть у тебя?
Да, есть, конечно.
Ну, например.
Ну, да, одного я прям так не назову. Оно все, и это, и у меня и русский, и зарубежный, и это. Да у меня все по классике.
Олег, представим ситуацию.
Криминальное чтиво, вот там что-нибудь.
Завтра закрылись все клубы, да? Тебе приходится сменить работу. Где, кем бы ты еще смог работать? В какой профессии? Ну, вот так, к примеру, представим такую ситуацию. Вот
тебе... Барменом.
Нет, не мое это.
Ну, правильно, клубы-то уже закрылись, да. Куда там.
Шинон, на радио, да, я не знаю, на радио, да?
На радио, конечно. Шинон. Мне нравится. Тем
Олег,
более, 7 лет опыта
ты
есть.
Подзаряжаешься и откуда черпаешь вдохновение? Ну, про подзарядку мы уже вроде бы как поговорили, да, что ты заряжаешься непосредственно от участников.
Какое-нибудь хорошее, позитивное кино надо посмотреть. Старое, доброе, ну, проверенное.
Криминальное чтиво. Старое,
ну,
доброе кино.
Да, ну, я имею в виду, там можно, там много всего. Дэвида Линча какого-нибудь. «Малхолланд Драйв». Шикарное кино. Подзаряжает так, что ой-ой. Особенно, когда бомж из-за угла выпрыгивает. Там сразу зарядка идет.
А есть вообще такое понятие, как великая музыка?
Ух ты, интересно.
Для тебя такое понятие существует?
Да, конечно, есть.
И что это?
Nine Inch Nails. Однозначно.
Прям вот безапелляционно и даже без рассуждений.
Ну, это сугубо для меня. Ну, вот, то есть, для каждого, наверное, свое.
Ну, смотри, хорошо, у тебя была видеоколлекция, да? А еще у тебя есть какие-то увлечения, кроме музыки?
Ну, кино очень...
Ну, да, была видеоколлекция, но что-то ты ее раздарил, я как-то засомневался.
Не, мы говорим еще о увлечении, хобби. Может быть, ты строишь скворечники там по весне, там, я не знаю.
Высаживаешь сад камней. Занимаешься искусством бонсай.
Я вот думаю, я люблю в пасьянс косынку играть.
Класс. Нужно открыть клуб любителей игры в пасьянс.
Нет, это реально интересно.
Сидишь. Я даже себе представил эту картину. Олег включил какой-то сет, знаешь, такой получасовой, а то и полуторачасовой. стоит там, его колбасит, а другой рукой кнопкой мышки клацает,
однозначно.
Косынку раскладывает.
Только во время сетов я двойную косынку, где двойной расклад, конечно. Потому что тут быстро разложишь, и все. Да на самом деле, ну, книги какие-нибудь почитать, может быть. Ничего такого.
Какие книги, хорошо?
Я люблю Бретта Истона Эллиса. Мне очень нравится. Ну, американский психопат, например. Там,
ни о чем не говорит.
Ниже нуля. Вот, правила секса. Ну, по нему есть фильмы ставят. Вот тот же самый, да, американский психопат. Нормальное кино, конечно. Народ такой говорит, вот почему не по книге. Ну, почитайте книгу и поймете, почему не это.
Ну, хорошо, выяснили мы немножечко уже так. А тебе больше подробностей, чем обычный рядовой слушатель.
Меняем тему.
Да, и хочется все-таки поговорить еще о людях труда. На сайте dv.kp.ru появилась такая новость. Инна Мамушкина из Приморья стала победителем общероссийского фотоконкурса «Лица труда». Да, вот такой конкурс организовывала «Комсомольская правда». Любой участник мог, не обязательно профессиональный фотограф.
Любой любитель мог прислать на конкурс, но и тем не менее, вот есть
одна победитель. Из победительниц, да, конкурса, там, в одной из номинаций, вот Инна Мамушкина взяла.
Напомню, друзья, что 4 декабря в 12 часов в Большом ГУМе во Владивостоке состоится открытие этой фотовыставки, и вы сможете прийти и посмотреть как раз-таки на эти лица. Эта выставка организована «Комсомольской правдой» и «Партией дела». Вот,
да, продлится выставка до 8 декабря, и можно будет посмотреть не только на фотографии Инны Мамушкины, да, но и также на остальных победителей в разных других номинациях. Я вообще считаю, знаешь, что вот именно посмотреть на лица, да, которые производят какой-то продукт, да, то есть там не просто занимаются сферой обслуживания, а что-то именно производят, это дорогого стоит, потому что порой, знаешь, в выражении его лица вот закладывается вся вот эта вот заводская закалка, например.
Вообще, люди, которые что-то производят своими руками,
всегда достойны уважения.
Достойны уважения. Этим людям низкий поклон. И, конечно, посмотреть на вот эти фотографии, наверное, будет интересно каждому. Напомню, до 8 декабря в Большом ГУМе, в выставочном зале, совершенно бесплатно проходит эта выставка. Вот. Ну, а у нас так в гостях у нас сегодня гость. Олег, ну, а тебе приходилось держать в руках фотоаппарат? Любишь ли ты фотографировать? Может быть...
В детстве увлекался.
Сейчас нет.
В детстве увлекался. У меня то ли школьник, да, по-моему, был.
Фотоаппарат?
Да. Или это...
Нет, велосипед.
Это точно, да. Нет, какой-то фотоаппарат для школьников был. Я не помню, как он назывался.
Смена была?
Вполне возможно, да. Смена какая-то была у меня. Да, увлекался... А потом что-то стало неинтересно проявлять это.
Еще несколько вопросов, Олег. Ну и потом мы тебя отпустим спать, потому что чувствуется, что после ночной работы все-таки тяжело быть в утреннем эфире. Тем не менее, с кем бы ты мечтал поработать на одной сцене?
Nine Inch Nails.
Молодец, молодец, прям в точку.
Хорошо. Олег, сколько стоит пригласить тебя поработать на корпоратив?
О, ребят.
А то мы тут планируем себе корпоратив.
Вы столько не зарабатываете.
Или это бартер какой-то, может быть?
О, да, это надо договариваться.
Так, то есть бартер.
Какие планы? Или, может быть, какой-то музыкальный проект у тебя готовится? Вот планы на ближайшие 2-3 года.
Работа? Конечно, конечно.
Есть? Есть, ну, поделись план. Этими планами.
Я хочу опять начать писать музыку. Вот, я это делал лет 20 назад. Пытался, я не назову это, что я делал. Вот, что-то получилось, что-то не получилось. Больше не получилось, естественно. Ну, сейчас уже идеи есть, идеи, как бы... Ну, я знаю, как их... Ну, короче, хочу начать нормально делать музыку. Не только сеты и не только, ну, это...
У тебя музыкальное образование есть?
Нет, конечно.
Нет. Нотную грамоту?
Нет. В детстве меня бабушка научила играть на пианино. Ну. Она профессиональная пианистка, хористка.
Так вот,
и все.
Откуда корни.
Чтобы писать музыку диджею, что необходимо? Достаточно компьютер или клавиши, или еще что-то? Или
Я думаю, что надо много всего. Ну, конечно, компьютер надо, определенное количество каких-то программ, ну и железо обязательно. Я думаю, клавиши какие-то, да, какая-нибудь драм-машина, это без этого ничего не получится. У меня есть вот хороший знакомый, он сейчас переехал в Москву и там вот создает свой материал. И то, что он создавал раньше, без всего, и то, что он создает сейчас, это, конечно, в корне отличается. Сейчас он вышел на новый уровень, молодец. Ну, парень прям идет к своей мечте, и очень у него хорошо получается, я желаю ему удачи.
То есть достаточно этим заниматься и дома, не обязательно профессиональная музыкальная студия, да?
Ну, он профессиональный музыкант, он умеет играть на всех инструментах, у меня, конечно, только это в мечтах. Я в детстве пытался на гитаре научиться играть, у меня руки не легли.
Ты человек сугубо творческий все-таки, Олег. Ты знаешь, что вот у нас скоро выборы, например, вот, губернатора. У нас еще пока нет до градоначальника.
А, я сейчас новости слышал, да, говорят.
То есть, понятно. К политике ты, собственно, никакого отношения не имеешь.
Нет, это зачем мне забивать голову лишней информацией?
Если музыка, то пусть
только... Лучше сосредоточиться на музыке, конечно.
Да,
конечно.
На чем-то одном и в этом стать настоящим профессионалом. Кем ты являешься, Олег? А есть люди, которые приходят именно на имя? Сегодня играет Олег Рожковский.
Их осталось так мало.
Два. Паша сидит, говорит.
Но они есть. Как суслик в поле.
Кое-кого вы даже можете наблюдать у нас сегодня в студии, если вы смотрите нашу видеотрансляцию.
Вот здесь собрались.
Александр Васильев, корреспондент «Комсомольской правды», с радостью тянет руку вверх, сигнализируя о том, что именно он один из тех двух человек, фанатов, преданных искренне делу Олега Рожковского.
Ну что ж, я напомню, что возможно когда-то, Олег, да, и мы тебе этого желаем, чтобы через год, через два твоя мечта реализовалась, и вышел какой-то сингл, какой-то диск, возможно, да, с несколькими треками, где будет...
Ну, уже как
где будет
обсуждали
написано...
ранее, не диск, а флешка.
Да.
Ну, почему-то вот хочется сказать диск.
Кассета, бобина.
Бобина. А что сделать на бобине? Представляешь, оригинально.
Нет, самое, конечно, если на пластинке выйдет. Пластинки до сих пор, конечно, конечно.
Вот это неизменная классика, понимаешь. Да и звучит винил по-другому.
Да, ну вот у нас два дня назад была очередная виниловая вечеринка. Ну, шикарно все, сразу.
Ну, действительно звук другой?
Конечно. Неважно даже это. Хотя... Российская запись отличается от зарубежной, но все равно на пластинке она звучит музыка лучше.
Ну что ж, удачи тебе, Олег, в твоих творческих поисках. Будем следить за твоим творчеством, будем слушать новые треки, которые выйдут в ближайшее время.
На флешке.
На флешке. Да, удачи, спасибо, что пришел, спасибо, что оставил все свои дела.
Спасибо, что пригласили, приятно.
И пришел в «Комсомолку».
Что приморцу хорошо. Рубрика.
Это «Комсомольская правда». 30 ноября на календаре. Чем же знаменателен сегодняшний день? Сегодня Международный день защиты информации. Всемирный день домашних животных. Он служит напоминанием всему человечеству об ответственности за братьев наших меньших. События Дальнего Востока.
Да, в 1930 году во Владивостоке был создан Приморский институт физиотерапии имени 13-й годовщины Октябрьской революции.
Как звучит, правда?
Да, институт располагал стационаром на 50 коек, отделением водогрязелечебницей, диагностическим, терапевтическим, рентгеновским кабинетом и клинической лабораторией.
30 ноября 1993 года принято решение о строительстве нового космодрома в Амурской области.
Тот самый космодром Восточный.
Совершенно верно. Ну а что произошло в мире в этот день? 1698 год. Далеко заглянули. Петром Первым учреждена первая высшая награда России – орден Андрея Первозванного. Первым кавалером ордена в следующем году стал боярин Федор Алексеевич Головин, будущий граф и генерал-фельдмаршал. А в 1998 году орден был возрожден. Его первыми кавалерами стали академик Дмитрий Лихачев, оружейник Михаил Калашников и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
В 1912 году в артистическом подвале «Бродячая собака» состоялось первое публичное выступление Владимира Маяковского. В 1922 образована Чеченская автономная область в составе РСФСР.
1979 год, выпущен «The Wall», последний альбом британской группы Pink Floyd в классическом составе. 1993 год, указом президента Ельцина «Двуглавый орел» утвержден в качестве национального герба России.
Кто из известных людей родился в этот день? В 1835 году на свет появился Марк Твен, американский писатель. В 1874-м Уинстон Черчилль, английский политический деятель.
1934 год, Вячеслав, невинный советский российский актер театра и кино. В 1945 году Роджер Гловер, бас-гитарист английской рок-группы Deep Purple. Ну и в 65-м году потрясающий актер Бен Стиллер, американский актер-кинорежиссер, его лучший фильм «Невероятная жизнь Уолтера Митти», «Кабельщик», «Знакомство с факерами», ну, собственно, и много-много других.
Датская рубрика. Что приморцу хорошо.
У нас в студии появился главный редактор «Комсомольской правды» во Владивостоке Александр Сырцов. Саш, доброе утро.
Привет.
Позвали мы Сашу не случайно, а для того, чтобы затронуть резонансную тему и обсудить ее. Это новость вышла с таким заголовком у нас на сайте. «Пугающие, но необходимые методы. Сотни кур в Приморье оставили умирать от голода». Саш, вкратце, о чем эта новость?
Это новость о том, что всем известный еще недавно бренд «Михайловский бройлер», который принадлежит компании «Дальневосточная птица», испытывает какие-то просто очень серьезные сложности, настолько, что они, значит, таким способом, то есть поместив умирающую курицу, сделав из них такую полусвалку, что ли, какую-то чудовищную, полуконцлагерь птичий, то есть якобы спасли все остальное поголовье на своей птицефабрике. А все началось якобы из-за того, что у их партнеров там птичий грипп обнаружили и так далее. То есть, мне кажется, это настолько все вот как-то нереально и настолько негуманно, потому что я вырос в частном доме, я сам лично воспитывал цыплят, строил им какие-то домики там и прочее, кормил пшеном, что, оказывается, на корм не хватило. Ну, то есть, история на самом деле...
Витиеватая просто... и не совсем до конца понятно, да, что же в итоге произошло.
Не совсем понятно. И как минимум несколько вопросов возникает ко всем. Первое. Неужели у нас департамент сельского хозяйства краевой не контролирует такие процессы? Все-таки это как-никак, это экономика. Нужно поддерживать. Если у предприятия действительно такие сложности, давайте поможем. Ну, придут сейчас какая-нибудь Калуга сюда. Кто-то этого выиграет. Второй вопрос. Если
где
действительно...
та самая поддержка приморского производителя?
Да, второй вопрос. Если курочек действительно кормить нечем, цыпляток, то давайте, вот как правильно женщина написала у нас на сайте ДВКП.ру в комментарии, давайте отдавать по подворьям.
Конечно.
Пусть люди их воспитывают.
Я бы, если
здесь,
бы жил где-нибудь,
здесь, конечно,
запросто взял
здесь,
бы.
Конечно, наши добрые друзья из Россельхознадзора, я думаю, Марина Ковтун и прочие нас поправят, скажут, вообще-то там... как бы вот, есть всякие нюансы, нужно это все проверять, прежде чем кому-то на руки отдавать.
Ну да, плюс находили же вирус в прошлом году.
Да, вирусы и прочее, но как-то вот совсем уж плохо, чтобы просто из курей делать свалки, какие-то горностаи куриные.
Что кадры, мягко такое? Говоря, шокирующие, да. Вот то, что вот было
ну
в
и
интернете.
И третий момент, конечно, когда, чего греха таить, курятина сама не такая дешевая, да, и яйца очень даже дорогие, и когда у нас такое происходит, кажется, зажрались, что ли, какую-то мини-олу там санкционную экскаваторами глушим, курей, можно сказать, на верную смерть отправляем, чуть ли не бабий яр куриный. Да что это вообще такое происходит?
Причем
очень много вопросов.
Причем, ладно, если это санкционка, там, понятно, есть установленные законом процедуры, да, что... санкционные продукты подлежат уничтожению. Ну, ничего мы с этим не можем сделать. То в отношении вот такого вот приморского производителя никакого закона фактически нет.
Ну, просто вот кормить нечем, но раздать тогда...
Ну, да, и... ну, то есть, как мотивирует вообще производитель, да, свои действия? Решительные, непопулярные методы. Что убить кур – это непопулярные методы.
Причем понимаешь? Вот таким варварским способом.
Да, то есть просто их выкинуть. Да там на кадрах просто горы тушат, да,
знаете,
и ходят
вот,
еще.
Конечно, у нас сейчас очень много всяких эмоций. Я думаю, что, прочитав эту публикацию на нашем сайте, в администрации края наши соседи уже наверняка какое-то совещание готовят. Ну, это действительно не дело, когда серьезное предприятие, не самое худшее на рынке, чего там греха таить, да, вы помните их?
Конечно.
Все упаковочки красиво, все парное мясо, да, и так далее, испытывает такие серьезные проблемы, надо как-то помогать. Понятно, что уже кур не вернуть. Конечно, при этом очень много вопросов к менеджерам этой компании. Ну, как вообще до такого дожиться? Да,
ну да, есть же какое-то долгосрочное планирование. То есть, да, ты понимаешь, что вот как же мотивируют они? Почему не хватило корма, например? Потому что были тайфуны. Прошли тайфуны, значит, не урожай.
Да, но, а потом цена,
ребят,
на сою выросла.
Логично, что идут тайфуны. Выросла. Пожалуйста, помониторьте немножечко сайт там Примпогода, Гидромета, Примгидромета, Бориса Кубая, в конце концов,
заготовьте,
позвоните.
Заготовьте заранее корма просто.
Да, да просто себе, ну, заранее подготовьте это.
Лёш, мне кажется, знаешь, это вот из той же оперы, что недавно ты, по-моему, поднимал проблему сахара уссурийского, да?
Да.
То есть настолько у нас вот... не перестроилась российская экономическая схема, да, на, ну, вернее, советская на российскую, то есть уссурийск – это что? Сахарный тростник, который надо было гнать с условной Кубы пароходами. Угу. У нас нету свеклы, да, оказывается. И все, производство застряло, рабочие места стоят, сахара нет, продают по дешевке. Тут курица, то же самое. Зависит от какого-то единого там производителя, партнера условного, да, зависит от банковских кредитов. Какой-то маленький сбой – все. Ничего
и,
нет.
И мы еще пытаемся как-то продвинуть импортозамещение в такой, извините,
да,
ситуации.
Да, давайте беречь все-таки собственное богатство. То же самое можно похерить, извиняюсь, там, конфеты приморские.
Но это просто какая-то недальновидность,
да. Да.
Это планирование неправильное. И недальновидность менеджеров, которые там работают просто.
Ну, с этим все равно нужно что-то делать. Ну, хорошо, менеджеры в свое время не справились, да. Но есть же руководитель предприятия, есть же там совет директоров. Это же там акционерное общество, в конце концов, было. Что, никто не видел, никто не знал, никто не смотрел документы? То тогда уже вопрос к документообороту,
ну, да,
возникает.
Это же не случилось так, что раз и все.
Да, я абсолютно уверен, что руководство Приморского края попросту не знало о той ситуации, которая сейчас происходит на этом предприятии. То есть, если бы пошел первый тревожный звонок, как у нас происходит с тем же отопительным сезоном? У нас пошел первый тревожный звонок, запасов не хватит. Мы вот сидим, у нас 14 дней, все, после этого у нас топочный мазут иссякнет, нам нужно чем-то топить, иначе люди замерзнут. Тут же подрываются все, вводят режим чрезвычайной ситуации для того, чтобы все это быстро закупить, быстро выделить деньги и все это доставить в нужное место. И все это делается. Ну, тут понятно, тут речь идет про людей, но, извините, курица – это тоже конечный потребитель, все-таки человек. А это не просто говорить о каком-то временном периоде, да, это на века, это же экономика, это производство. Сейчас, если, грубо говоря, у предприятия начнутся такие серьезные проблемы, если, ну, они уже пошли, если сейчас ничего с ними не произойдет, предприятие просто-напросто закроется, Приморский край останется без собственной птицы фактически.
И кто от этого выиграет?
Никто.
Никто не выиграет.
Ну, если только сейчас есть какая-нибудь теневая схема, и где-то сейчас там под Уссурийском или под Владивостоком строится втихую какая-то...
Михайловский бройлер 2.
Да не Михайловский бройлер, а просто какая-нибудь чикендол или что-нибудь такое, кто-нибудь там выстраивает втихую и строит свою схему. Вот он выиграет. Но таких людей нет, наверное. Иначе все бы знали.
Мне просто очень еще интересно мнение наших читателей. Леш, напомни телефон WhatsApp.
230-22-52, да. Телефон прямого эфира, 8-924-300-1003.
Причем вопросы по этой теме, какие-то реплики можно задавать по ходу всего нашего утреннего эфира, не только сейчас, да, когда мы это все обсуждаем.
У нас осталось немножко времени. В следующем часе после выпуска новостей к нам присоединится дайвер, специалист по подводной съемке Дмитрий Рудость. Ну, а всем остальным еще раз напомню, номер WhatsApp 8-924-300-1003, телефон 230-22-52. Услышимся уже в следующем часе.
Что приморцу хорошо. Приморцу хорошо.
Доброе утро. Радио «Комсомольская правда» Приморье продолжает свое вещание. У микрофона Алексей Самоскоф, Иван Егоркин, наш координант, напомню, 230-22-52. Номер для сообщений WhatsApp 8-924-300-1003. Смотрите также видеотрансляцию студии на сайте dv.kp.ru и в нашей группе Facebook «Комсомольская правда», Владивосток. Также слушайте прямой эфир в мобильных приложениях «Радио Комсомольская правда» для iOS и Android. Алексей, вот в конце часа, кстати, по той теме, о которой мы говорили, о птицефабрике «Михайловский бройлер», да, было несколько звонков. Я надеюсь, все-таки радиослушатели говорят, я хочу высказаться в поддержку этой птицефабрики, говорит человек, ну, Было бы здорово, если бы он еще раз дозвонился, мы смогли бы услышать его в прямом эфире. Ну, а мы движемся далее.
Кто ходит в гости по утрам?
Итак, очередной утренний час на «Комсомольской правде», очередной гость. Известно не только в Приморье, но и далеко за его пределами. Человек этот, видеооператор дайвера Дмитрий Рудась у нас в гостях. Здравствуйте!
Привет-привет, Владивосток! Привет, с праздником, с пятницей!
Да, кстати, для многих это праздник. Алексей, для тебя праздник пятница?
Нет. Обычный рабочий день.
Обычный рабочий день. А вот некоторые люди начинают праздновать его, причем делают с самого раннего утра.
Бывает, что даже с четверга, наверное.
Бывают некоторые празднуют с четверга, да. Человек, на страницу которого в соцсетях заходит, чтобы получить эстетическое удовольствие, посмотреть на морских обитателей в их естественной среде. Когда случилось ваше первое погружение? Давно это было?
Ну, это было в начале 2000-х годов. Честно говоря, дату я уже сейчас не помню. Вот. Было это у нас здесь, в Приморском крае, на севере края, это поселок Валентин. На сегодняшний день я считаю, что это как бы, ну вот, это место и вообще север нашего края, он, ну, у меня как бы занимает такую вот, знаете, я его всегда вспоминаю с такой теплотой, поскольку там, ну, просто потрясающие места, неизведанные места, потрясающие места в плане комфорта погружения, в плане содержания погружения. Надо сказать, что наш край вообще, он как бы удивителен тем, что буквально там, ну, пару сотен километров проезжает, и попадаешь совершенно в другие условия, там, по отношению, например, с нами, с Владивостоком.
Совершенно другие места. Мне просто приходилось работать с водолазами, когда я еще был студентом. Это был моряк-рыболов, когда собирали еще давно-давно морского ежа, отправляли на Японию. Было такое время.
Ну вот в Валентине, поселок Валентин, я застал то время, когда там приходили всякие шхуны, которые принимали всякие морепродукты и так далее. Там чуть ли не вся деревня, это самое,
этим ружье,
тревога, все вперед, там все, кто в чем мог, одевал, бежал, собирал, все это издавал.
Сейчас вы продолжаете погружение, несмотря на то, что вот на календаре уже ноябрь?
Ну, дело в том, что у нас, я вообще ныряю вообще круглый год. При любой возможности, пытаясь изыскать какие-то там варианты, чтобы выйти, нырнуть там и все остальное. Дело в том, что наш период, вернее, не период, а нырялка у нас в Приморском крае, она имеет несколько сезонов. Один из них сезон холодный. И он интересен тем, что вот когда температура воды становится где-то в районе 2-7 градусов, это вот, на мой взгляд, одна из самых интересных нырялок в нашей акватории, поскольку всякие разные там крабы вылазят, они теплую воду не любят.
Но говорят, что вода чище становится зимой.
Да, это все говорят те, кто мало ныряет. Угу. На самом деле, все здесь очень относительно. Вот.
Но
зимой наблюдается следующее. Есть такое явление апвеллинг. Это когда глубокие донные воды, богатые всякими там вот вкусняшками для микроэлементов, микро-макро там всяких вот этих вот от козявок, планктона в том числе и так далее, эти донные воды, они выходят на поверхность, то есть на смену теплым водам. И вода может там, скажем, вот вы ныряли там неделю назад, вода, к примеру, там на каких-нибудь островах Верховского была видимость там 30 метров, значит, проходит там пару дней, вода становится, прозрачность там 3 метра. Вот, вот вам зима.
Вот вам и зима.
Ну, то надо глубже просто, наверное.
Не глубже, тут от глубины тут роли уже не играет. То есть, ну, если вода пришла там с 2-километровой глубины, угу, то, ну, нырнешься там даже на 30 метров, что это изменит? Вот, но это не факт. То есть, это все вообще море, океан, это живой организм, поэтому постоянное движение вот этих водных масс, которые сменяют одно другое, ну, скажем, вот ни для кого не секрет, а для кого это секрет, я скажу, то, что большинство подводных микроорганизмов, они, у них, они живут по лунному календарю. И, скажем, в полнолуние...
Приливы, отливы.
Вот не, ну, это тоже, но в основном немножко тут другая история. Дело в том, что в полнолуние большинство всей вот этой вот живности, которая живет в морях и океанах, она начинается, ну, размножаться начинает. Отсюда и большое количество планктона, скопления и так далее. То есть, например, в тропиках я некоторые поездки свои планирую таким образом, чтобы поехать, например, если мне нужно снимать там каких-нибудь там галожаберников, это моллюски такие, или там, я не знаю, крабиков, креветок, всяких козявок там и так далее, если мне нужно снимать, что они будут с икрой,
Вы следите за календарем, да?
Конечно, да. То есть это однозначно мониторинг лунного календаря, и он накладывает определенный отпечаток на всякие там хотелки. То есть если ты хочешь ехать там куда-нибудь, я не знаю, в Таиланде на сегодняшний день нырялки почти нету, за исключением нескольких, ну, на мой взгляд, специфически, я как бы ни на что не претендую. Вот. Но едешь ты там в Таиланд, и предполагаешь там погружаться, если ты смотришь, что полная луна, то ждать прозрачной воды днем, ночью роли не играет. Ну, не приходится.
Угу. Вы упомянули Верховского острова. Там это острова, где обучают дайвингу.
Ну, да, часть, компания, везде, да? Кругом и всюду здесь у нас обучают. Но...
Вы сами являетесь инструктором по дайвингу?
Нет, я дайв-мастер. Угу. Вот. Ну, я на определенном этапе ставил себе задачу стать инструктором и так далее. А потом, ну, короче, у меня просто меня на все не хватает, и я решил остановиться вот на достигнутом.
Заниматься любимым делом.
Ну, в общем-то, да. Просто да, инструктор – это человек, это преподаватель. Вот. Ну, а я и так, у меня, понимаете, передоз общения с людьми, ну, если так можно сказать.
А еще сейчас на радио.
С людьми и так далее. Поэтому у меня постоянно брифинги идут. Брифинг – это как бы общение перед погружением. Я, коль скоро я подводный оператор, мне нужно хороводить целым колхозом. Вот, то есть, ты там ходи, ты сюда не ходи, тут вот исполняешь что-нибудь из себя там такое выдающееся.
Морскую звезду там сделаешь.
Ну, не без приколов.
Ясно. Слушайте, ну вот сейчас очень много людей развелось с фотоаппаратами, видеокамеры, с подводными боксами. Не тесновато под водой?
Вы знаете, на самом деле это все, вот эта индустрия, вообще операторская, там, фото, видео роли, в общем-то, не играет. Она сейчас переживает по понятным причинам, но на самом деле бум. То есть, ну, можно сейчас, если говорить о каком-то там низком сегменте, ну, ценовом, то можно пойти там за доступные деньги купить какую-нибудь камеру, какую-нибудь там GoPro и полезти в воду и уже начать себя ощущать там Кусто. Вот. Но тем не менее, если ты думаешь о себе, что ты Кусто, ну, на самом деле, это же не факт, что ты на самом деле Кусто, правильно? На самом деле, вот если говорить о сегменте, где супер-про что-то там, ну, от слова профессионалы, вот, этот сегмент, он крайне не изобилует количеством таких нормальных специалистов. Я вам скажу так, что на уровне российском, ну, как бы я, слава богу, занимаю не последнее место, вот, ну, достойных операторов подводных.
Единицы, наверное.
Ну, да. На самом деле, да, потому что, ну, надо понимать, вы понимаете, мы находимся, во-первых, во враждебной среде, во-вторых, чтобы вот, ну, представить себя, что испытывает подводный оператор, помимо там всего, там, краски, там, вокруг тебя там вот это путешествие по параллельной вселенной и так далее. Нужно понимать, что ты находишься в плотной и крайне нестатичной среде. И, ну, так, в качестве простого такого буквального примера могу привести. Вот, например, кровь на глубине 10 метров, она зеленого цвета, если ее не освещать специальными фонарями там, и так далее. То есть, это я к чему говорю? К тому, что очень много специфики. Вот, чтобы понять ощущения именно подводного оператора, вот можете себе представить, что вы стоите на канате в очень ветреную погоду. Вот, ну, вы находится. И вам нужно при этом все, меня качает, сдувает вас там, простите, колбасит и так далее. И вам нужно при этом показать зрителю статичную картинку, от которой его не укачает, и там он не встанет и не уйдет, потому что это, ну, некрасиво, камера трясется, там объект не видно и так далее.
То, ну, давайте обо всех вот этих дальнейших нюансах мы поговорим уже после небольшой паузы.
Что приморцу хорошо. Что приморцу хорошо.
У микрофона Алексей Самуськов и Иван Егоркин. Телефон в студии 230-22-52. WhatsApp номер 8-924-300-1003. Итак, у нас в гостях видеооператор, дайвер, победитель международного фестиваля «Человека моря» Дмитрий Рудость. Мы продолжаем наш разговор, потому что разговор этот может быть совершенно бесконечным. Море – живой организм, как сказал Дмитрий. Вот. И наверняка под водой с вами случались какие-то вот забавные случаи. Возможно, не очень забавные, но тем не менее.
Да, мы тут прочитали, что в августе в бухте Витязь на вас напал осьминог.
Там, вы знаете, как это совершенно комичная ситуация. Может, на самом деле, вы знаете, вот надо сказать, что занятие дайвингом – это... Один мой приятель, он шутит так, то, что в дайвинге нырять не самое главное. Когда ты занимаешься дайвингом, это, ну, это вот надо понимать, что это, ну, всегда это какая-то хохма, это всегда, всегда это какое-то приключение, это всегда путешествие, это шквал просто каких-то эмоций. Бывает положительных, бывает отрицательных, комичных каких-то.
Но
там,
в то же время это и риск, и подготовка особенно.
Ну, разумеется, тут, ну, как вам сказать, вот физподготовка и так далее. Надо понимать, что дайвинг – это вот не тот спорт, где ты там берешь какой-то вес, там, я не знаю, бежишь какие-то дистанции и так далее. В дайвинге нужно получать удовольствие. И вот, скажем так, если вы, находясь под водой, начнете там, ну, вот, к примеру, простой пример такой, вот он наглядный очень. Если человека на глубине 10 метров заставить надуть шарик, простой обычный воздушный шарик, который мы надуваем, ну, детям и так далее, человек вылезет с жуткой головной болью. Это о чем говорит? Это, ну, такое заболевание называется барогипертензия. Это нарушение внутричерепного давления. Угу. Вот. К чему я это речь веду? К тому, что некоторые считают, что вот дайвер там туда-сюда, ты должен там, блин, вот я не знаю, там 100-метровку бегать за 5 секунд, подниматься там, поджим штанги там делать какой-то там это. Нет. В дайвинге все нужно делать спокойно, рассудительно и, ну, как бы не напрягаясь. Потому что, когда ты под водой напрягаешься, возникает очень много глобальных проблем. То есть, да,
определенно... Ну, не зря говорят, море не прощает ошибок.
Ну, это немного в другом контексте говорится. Дело в том, что вот в дайвинге есть такое выражение, извините, лучше перебздеть, чем не добздеть. Угу. И лучше один раз не нырнуть, чем один раз не вынырнуть. Дело в том, что вот в дайвинге очень важно это не переоценивать свои возможности. Угу. Потому что, ну, вот мы подходим к интересной такой теме. Например, вот сейчас расскажу интересный случай по поводу кустов, которые все, ну, все как бы слышали на слуху и так далее. Дело в том, что на глубине около 30 метров наступает, может наступать у разных людей в разной степени выраженный азотный наркоз. И, скажем, разные люди, они себя могут вести совершенно... Ну,
реагируют по-разному.
Совершенно верно. Так же самое, как к алкогольному опьянению. Один там бутылку выпивает, ему там не в одном глазу. Другой только пробку понюхал, уже лежит под столом. Ну, также и этот наркоз азотный действует. Ну, скажем, вот в качестве примера, там, например, я начал говорить о Кусто. Кусто был очень подвержен этой вот азотной проблеме. Скажем, при наборе команды Кусто, у него был один из тестов. У него стояло в кают-компании два жбана с вином больших. Угу. Один с красным, другой с белым. Вот. И при наборе людей в свою команду он, ну, как бы, не то чтобы прям заставлял, но просил...
Приглашал
побухать, короче.
Вот, и смотрел... по душам, как
говорится. Да, и там ситуация такая складывалась, что те люди, которые подвержены именно алкогольному опьянению, они подвержены азотному опьянению.
Очень схожие симптомы.
Вот, да, очень схожие. Вот Кусто был одним из тех людей, кому торкало со всей пролетарской ненавистью. Короче, одно из его первых глубоководных погружений, оно закончилось таким образом. Он, значит, погрузились они там со своим товарищем на глубину что-то 30 метров или за 30 метров. Я сейчас боюсь обмануть вас, просто не помню. Кусто, значит, показалось, что к нему подплывает рыба, показывает плавником, нет воздуха, дай подышать. Он взял регулятор, я ей дал. Представляете, насколько торг мог?
Хорошо. Вот такие случаи бывают.
Как он выкарабкался?
А ну, для этого существует бадди-партнер, который, в общем-то, почему в дайвинге...
Должен, ну, прийти на помощь, отрезвить человека в конце
концов. Ну, не отрезвить, там, вы знаете,
но как вернуть это. Вернуть реальность.
Наверное, невозможно по щекам, нет. Ну, в общем, погружаться желательно хотя бы вдвоем, хотя не всегда это получается по разным причинам, но твой бадди-партнер, так называемый, он именно призван для того, он тебе нужен для того, чтобы... вот такого рода случаи, которые могут, в общем-то, заканчиваться фатально, чтобы он, если будет необходимость, он мог тебе прийти на помощь и оказать какое-то содействие. Ведь у меня были случаи, когда, например, при съемках акул, это самое, у меня там есть съемки, где у меня акулы камеру из рук выбивают, головы мои касаются, там, знаете, и так далее. У меня были случаи, когда, ну, приходилось в нос акуле бить, отталкивать, там, камерой толкаться.
Неприятное ощущение.
Да. Ну, на самом деле, если ты знаешь, что делать в этой ситуации, то ничего там такого прям супер экстремального нету, и когда вот ты только ее видишь, когда там вокруг тебя,
первый
их, к примеру,
раз.
Ну да, и их там, к примеру, там вокруг тебя штук 20 крутится, и ты находишься в центре событий, ты испытываешь некий дискомфорт. А потом, через некоторое время, ты начинаешь к ним относиться, как вот к своре бродячих собак, вот, ну, дворовых наших. Знаете, вот когда свадьбы идут, там...
А как же тот случай на Желтухина, когда человек пихал ее, она ему кистеру
подкусила? Вы знаете, тут ситуация, тут много очень, я могу сейчас умничать по этому поводу. Каждый случай вот такого рода, он индивидуален. И очень часто акулы просто либо пробуют, я вам гарантирую, если бы была эта белая акула, и если бы она захотела съесть она человека, да она бы съела там, ну, никакие там пики какие-то, там удары по носу и так далее. Ну, это все глупо. Просто кто ее видел, это, ну, понимает, что вот особенно вот это вот выражение, человек, это царь природы, он покорил природу.
Ничего, знаете, подобного.
Вообще настолько вот глупо это выглядит, когда ты находишься в море, в какой-нибудь там шторм.
В чужой серьезный. Среде.
И, а в чужой среде тем более. Ты себя ощущаешь настолько беспомощным, что какой ты царь, ты кусок, я не знаю.
Да там, нет, как... достаточно ощутить вот силу природы, выйдя на пароходе в открытое море, когда нет уже берегов,
совершенно,
и ты понимаешь,
верно, да.
Какая песчинка. Ты песчинка по сравнению вот с этой махиной, океаном.
Так вот, по поводу этого нападения осьминога и так далее, это комичная была ситуация такая. Дело в том, что мой товарищ Валерий Даркин, вот, у него свой дайв-центр, к нему приезжают люди, я в том числе там был в рамках съемки своего проекта о затонувших кораблях залива Петра Великого, я сейчас кино снимаю, вот. Вот, ездил там снимать ряд затонувших объектов.
На Карамзина не снимали?
Ну, блин, ну, ребята, нагрубить хотели, что ли? Это самое. Вот, это на Карамзина два объекта, которые вот именно...
Да, интересные.
Ну, интересные, да. У нас вообще много чего интересного. Вот, не только на Карамзине. Так вот, и там, ну, это был заключительный день дайвинга. Такая смешная ситуация получилась. Валерий Даркин, он поставил задачу своим инструкторам. Там приезжали, помимо меня... И это самое, и инструкторов вот этих вот приезжали люди из Москвы. И вот они там какое-то время находились, они, блин, хотим увидеть осьминога. У них как-то все не складывалось с этим осьминогом. Вот как-то бывают такие ситуации.
Не хотел осьминога видеть.
Да, видимо, скромничал что-то. Это самое. И этим инструкторам была поставлена задача найти осьминога.
Во что бы то ни стало.
Да, и они вот на этом бреющем, на таком, знаете, я не знаю, как торпеды несутся, там осматривают всю эту вот акваторию и все остальное. В этот момент там на Максима, одного из этих инструкторов, нападает осьминог. Там, я не знаю, что он там, надругаться над ним хотел или просто дурачиться осьминог. Ну, там это потом могу рассказать, если интересно. Ну, короче, этот осьминог на него налетел, там подергал, полазил по нему и так далее. Максим этого даже, ну, до того момента, пока я ему показал на поверхности эти съемки, он этого и не знал, вылез он. Ну, то, они осьминога так и не нашли. Вот, собственно, комичность этой ситуации.
Да, в прессе раздули, как серьезное нападение.
Да, это, знаете,
как... осьминога на человека, берегитесь. Не знаю, у меня на отца нападали несколько раз, он сам был виноват, когда он потрогал самочку в брачный период осьминога. Конечно, осьминог вступился за нее. Вообще, удивительно умные животные и гении маскировки.
Да, ну, это на самом деле, да, это верно. Удивительное существо, даже вот исходя из того, что 3 сердца, 8 мозгов, голубая кровь.
Да.
Вот, но
инопланетное животное.
Ну, на самом деле, да. Ну, я вам хочу сказать, по интеллекту животное, ну, вот, я не знаю, одно из самых умных, вообще головоногие, это, ну, одни из самых умных существ в морях и океанах. Это раз. А второй момент, вот вы говорили об отце, этот, ну, обычно самец не находится рядом с самкой, когда самка находится на икре и так далее. Обычно самка выхаживает икру, высиживает. Ее может, по некоторым данным, высиживать до 9 месяцев, при этом практически ничего не ест. Вот. И она икру высиживает, выходит и погибает.
Спасибо за интересный рассказ. Продолжим через некоторое время. Прервемся на небольшую рекламу и новости.
Что приморцу хорошо. Отдохни.
30 ноября на календаре, куда же можно отправиться сегодняшним вечером, об этом и расскажем в рубрике «Отдохни». Библиотека имени Горького приглашает на встречу с народным артистом России Сергеем Степанченко. Начало 17:30 сегодня. 18 часов.
18 часов в парадном зале Приморской государственной картины и галереи открывается выставка «Художники Приморья. Наследие».
На сцене театра имени Горького сегодня 18:30 историческая хроника в двух действиях «Стена».
Ну а на приморской сцене Мариинского театра в 7 часов вечера дают оперу Римского-Корсакова «Ночь перед Рождеством».
Отдохни. что приморцу хорошо.
У микрофона Алексей Самуськов, Иван Егоркин. Слушайте радио «Комсомольская правда» Приморья. Во Владивостоке в находке Уссурийске. Наш телефон 230-22-52. WhatsApp номер 8-924-00-10-03. С нами сегодня по-прежнему видеооператор, дайвер, победитель, неоднократный победитель международного фестиваля «Человека моря» Дмитрий Рудось. Дим, ну вот еще вопросы. Чем зарабатываете на дорогие поездки, на погружение? Ведь дайвинг – это все-таки дорогой вид спорта.
Ну, некоторые мои товарищи шутят так, то, что бедный дайвер – это очень богатый горнолыжник. Ну, на самом деле так.
Интересно высказывание, я не слышал.
Снаряжение стоит денег, поездки денег, и как бы все это немало. Я занимаюсь бизнесом, у меня, я по образованию ветеринарный врач, у меня сеть клиник, вот. Ну, и помимо всего прочего, я как бы видео начал сейчас заниматься уже, ну, не сейчас, а некоторое время назад достаточно, на профессиональном уровне. Соответственно, для разного рода проектов я, ну, такой достаточно востребованный человек.
Говорят, Японское море, оно абсолютно уникальное. Столько живности, сколько в Японском море нет, допустим, в Черном море или там еще в других морях.
Ну, вот. Везде есть своя фишка и так далее. Вообще есть утверждение, что Японское море – это вообще микромодель мирового океана. Вот. То есть глубоководная часть, есть мелководная, есть течение, есть там всякие острова и все остальное. Как бы это, ну, вот можно сказать так. То, что наше море одно из самых богатых в мире, это 100% верная информация, и это, ну, там, с Черным морем, ну, вообще, ну, наверное, некорректно.
Не зря, наверное, что северокорейские суда постоянно пасутся в нейтральных водах Японского моря, забирая наше богатство.
Дмитрий, вот в прошлом часе мы обсуждали такую вот проблему, которая случилась в Михайловском бройлере бывшем, да, что там из-за того, что у предприятия нет денег, они вынуждены были отправить просто на убой
сотни кур. Проще говоря, выкинуть живых,
да,
кур.
Да, выкинуть живых кур. Вот вы, как ветеринарный врач, можете дать какую-то оценку таким действиям? И вообще, стоило ли их выбрасывать? Или, может быть, нужно было отдать их на передержку кому-нибудь?
Ну, или как? Просто раздать крестьянам, да, которые, ну, занимаются...
Ой, вы знаете, я, честно говоря, не... Тут, ну, вот такого рода... Ну, во-первых, я так понимаю, что люди принимали решения... Ну, во-первых, адекватные люди, коль скоро они ведут такое хозяйство. Вот, поэтому у них, наверное, были какие-то причины для того, чтобы вот принять именно такое решение. Я не знаю там ни деталей, ни нюансов. Честно говоря, даже затрудняюсь ответить на этот вопрос. Слушай, много очень... Вот при принятии такого рода решений очень много всяких слагаемых, очень много всяких таких вещей, которые вот, ну, могут повлиять на принятие решения. Ну, к примеру, там, отдать на передержку. Куда? Должны быть какие-то там условия, должны быть там какие-то там, ну, люди, которые должны за этим делом следить и так далее, и так далее, и так далее. Потому что, ну, отдать-то, это же не положить на полку там какой-нибудь компакт, я не знаю, там жесткий диск. Он там лежит, есть, не просит. А тут, ну, как бы живые существа и все остальное. Не могу комментировать, потому что, ну, это все комментарии будут на уровне, знаете, там, моих каких-то там умозаключений, которые совершенно ничего общего не имеют с действительностью.
Понятно. Ну, давайте все-таки поговорим про тот самый телевизионный фестиваль, да, международный фестиваль «Человек».
Какой из них? И тут говорят все про «Человек и море».
А вот давайте вот только... вообще о всех остальных ваших
фестивалях. В каких еще фестивалях, да, вы принимали участие?
Честно, какие награды? Честно говоря, тут сейчас проект один затевается, и там нужно было все мои регалии перечислить. Я вот честно, ребята, я не потому, что я тут пытаюсь что-то там произвести впечатление тут такого местного Жака Ива Кусто, но фестивалей очень много, призов очень много. У меня, ну, на сегодняшний день в офисе, в моем кабинете некуда дипломы развешивать.
Хорошо, поэтому... тогда вот такой вопрос. Каким вот особенным фестивалем, какая награда для вас, пожалуй, самая дорогая?
Вообще, все, вот понимаете, вот награды, это не фестивальные награды, это ведь, ну, это не какая-то коммерция, это не какая-то вот такая, как бы сказать, материальная награда. Она все больше, вот любому творцу хочется, чтобы его ценили. И поэтому любая награда, будь то «Человек и море», или будь то там, я не знаю, фестиваль какой-нибудь, «Я шагаю по земле», «Море зовет», фестивалей достаточно много, они все для тебя, ну, дороги, как вот я не могу выделить какую-то одну. Но какими-то похвастаться я могу.
Вот.
Значит, ну вот, скажем, я очень дружу, дорожу отношениями своими друзьями. Это из видеопродакшн «Фаза». Александр Фаткулин, Алексей Звонцов, это мои товарищи, с которыми мы много очень проводим время в разных там думках, придумках и творческих всяких поисках. Вот. В 2015 году мы получили гран-при международного телефестиваля «Человек и море» и приз зрительских симпатий. На одном фестивале получили два приза. Как бы хочется похвастаться тем, что на этом фестивале нам удалось победить даже Федора Бондарчука. Вот. И до нас...
Федор об этом знает?
Ну,
Федор, мне кажется, был очень сильно расстроен.
Для него, наверное, это не важно.
Хотя, да, может, и не важно.
Он не думает, что для него это что-то какую-то роль играет.
В другом кинематографическом мире.
Вы знаете, может быть, я что-то могу сейчас ошибаться, он там, по-моему, какую-то номинацию его фильм получил, но у нас фильм был лучший среди лучших. Вот, это как бы это круто, я этим горжусь. Потом вот в этом году, например, мы фильмом, значит, в 2015 году фильм был «У берегов восходящего солнца», а в этом году к 40-летней годовщине образования нашего единственного в России морского биосферного заповедника сделали фильм, который имеет историческую часть, там есть приключенческая часть, там экшен и все остальное, то есть это противостояние и между там в свое время властями Советского Союза.
Как называется, где можно посмотреть?
Пока в интернете его нету, называется «Заповеданное море».
«Заповеданное море».
Да, вот. И, ну, как бы фильм, он получается, у нас Японское море, оно само по себе интересно, а в Японском море есть жемчужина. Эта жемчужина, это единственный в России морской биосферный заповедник. На самом деле, чумовые, потрясающие места.
Фурнгель?
В том числе. Угу.
Именно туда возили президента Путина, по-моему, 2 года назад.
Бухта Средняя и так далее, остров Большой Пелес, угу. И так далее. То есть, мест там достаточно много, они интересны. Интересны в первую очередь тем, что помимо там вот того, что они красивые, есть еще момент такой, что там люди просто охраняют, и получается, ты ныряешь, и ты можешь там увидеть то, что ты никогда в жизни, там, россыпи гребешка, например, где там в 3 ряда лежит.
На побережье острова Русский или по поводу Реники таких уже россыпей нет.
Да, конечно, они даже если и появляются,
уже где-то там скопление,
да все выдирают.
Выдирается, причем браконьерство в таких размерах, что просто...
Да. Так вот, в этом году вот этот фильм, о котором мы сейчас начали говорить, он победил на кинофестивале, телефестивале «Человек и море», получил приз «Люди моря». Вот. И этот же фильм в городе Санкт-Петербург на 10-м международном кинофестивале «Море зовет», он получил номинацию «Лучший фильм о подводном мире». Вот. Ну, тут вот помимо всего того, что он получил, для меня это просто вот крутая вещь в то, что этим фильмом мы победили даже Жака Майоля. Напомню тем, кто не помнит, что это за дядька такой великий. Этот человек снимал фильм «Голубая бездна». С главным героем, один из главных героев играл этого главного героя Жан Рено. Вот фильм такой, старенький, но очень такой интересный, динамичный и все остальное. Вот нам удалось, победить.
Этим можно гордиться, и хочется пожелать вам, конечно, удачи, новых интересных съемок. Да, какие планы у вас? Вот 2019 приближается, год свиньи, правда, будет никакой не морской год, тем не менее.
В чем морская свинья?
Морская свинья есть.
Морская свинья есть. Может быть, отправимся на съемку?
Да вы знаете, проектов и мыслей шквал. Просто вот, честно говоря, меня на все не хватает, к сожалению. Но зато есть к чему стремиться, с другой стороны. На сегодняшний день я сейчас заканчиваю проект о затонувших кораблях залива Петра... о затонувших объектах залива Петра Великого. Вот, где там есть съемки, которые, я уверен, просто вот кто люди будут смотреть. Это я не рекламу делаю, а просто на самом деле это... Просто на самом деле это так есть. То есть у меня есть там съемки миноносца Н-208, который погиб в русско-японскую войну, представляете, в 1904 году. И он сейчас лежит там на 32 метрах. Сейчас там на сегодняшний день даже пулемет «Максим» есть живой, представляете?
Класс.
Его там...
Это настоящее сокровище для...
Да, арсенал.
Вы снимали со светом туда и...
Разумеется, ну тут что, есть разные всякие фишки, какие-то кадры со светом, какие-то кадры без света и так далее, то есть это целая войсковая операция, вот. Я к чему говорю? Потому что сейчас, снимая вот этот проект, проект достаточно интересный, потому что люди, те, которые даже, которые занимаются дайвингом достаточно активно, имеют, ну вот, как бы некую разрозненную информацию. Кто-то там знает, вот как это вот, ну я не знаю, вот вы привели, задавали вопрос по поводу острова Карамзина.
Карамзин, да.
Там вот есть два затонувших объектов, да, которые в свое время являлись мишенями и целями для наших ВМФ, авиации и так далее. Вот, их там расстреливали, тренировались и так далее. Через какое-то время они затонули. И сейчас там вот эти вот останки, на которые приезжают, в частности, даже японцы, потому что хибики не наносят.
Самолеты не приходилось видеть, те, которые в испытаниях? Ведь в заливе Петра Великого их около 15 штук лежит.
Честно говоря, нет. У меня есть съемки самолета Ил-2, который погиб напротив, кстати, океанариума на Хлёстыше лежит на 17 метрах.
Только в проливе японец два лежат.
Ну, я, честно говоря, не знаю и не снимал, и вот, ну, вот, как, вот вы знаете, чем...
Я уже вне эфира вам расскажу.
Закалиционно говорит, как будто сам нырял, да?
А нет, я просто видел, на Аренике раньше были для испытания самолетов.
Просто к чему я речь веду? К тому, что, вот смотрите, есть у нас ряд затонувших объектов, которые, они у всех на слуху, но эта информация, она как бы, ну, не систематизированная, обрывки какие-то истории, там, их затопления, их возникновения и так далее. А в этом фильме он не претендует, там, знаете, на что-то большое, великое, вечное, но в нем дается представление, что он представляет на сегодняшний день из себя, как этот искусственный риф возник и так далее. То есть, ну, я думаю, что вот. Это один из проектов. Ну, а вообще, как бы, есть сейчас мысли по поводу сделать, я хочу ролик, фильм, точнее, который будет объединять все наиболее интересное тропики и наши всякие...
У нас остается буквально 5 секунд. Хочется пожелать вам удачи, новых интересных творческих работ. Надеюсь, эти работы мы скоро увидим.
Спасибо, спасибо.
Спасибо вам.
Что приморцу хорошо. Датская рубрика.
30 ноября на календаре. Чем же знаменателен сегодняшний день? Кстати говоря, сегодня последний осенний день, Алексей.
Завтра... А снега нет.
А завтра уже календарная зима. Все. Поэтому елки, те, которые появились во Владивостоке, уже совершенно не случайные. Будут смотреться завтра как раз в тему. Ну да ладно, вернемся к нашему дню. Международный день защиты информации отмечается сегодня. Как ты защищаешь свою информацию, Алексей?
Везде пароли. Пароли?
Везде,
конечно,
пароли.
Везде пароли. Вот все за пароли.
Тот самый 1-2-3-4?
Нет, 4-3-2-1.
4-3-2-1. Всемирный день домашних животных отмечается сегодня. Он служит напоминанием всему человечеству об ответственности за братьев наших меньших. События Дальнего Востока.
30 ноября 1930 года во Владивостоке создан Приморский институт физиотерапии имени 13-й годовщины Октябрьской революции. Тогда институт располагал стационаром на 50 коек, отделением водогрязелечебницей, диагностическим, терапевтическим, рентгеновским кабинетом и даже клинической лабораторией.
О как! 30 ноября 1993 года принято решение о строительстве нового космодрома в Амурской области. Ну а кто из известных родился на свет в этот день?
В 1835 году на свет появился Марк Твен, американский писатель, а в 1874 Уинстон Черчилль, английский политический деятель.
1934 год. Вячеслав Невинный, советский, российский актер театра и кино. 1945 год. Роджер Гловер, бас-гитарист английской рок-группы Deep Purple, родился сегодня. Ну и 1965 год. Бен Стиллер, американский актер и кинорежиссер, его лучшие фильмы «Невероятная жизнь» Уолтера Митти, «Кабельщик», ну и многие-многие другие.
Датская рубрика. Вот это номер. О чем пишут в «Комсомолке»?
Здесь в студии появился Александр Сырцов со свежим номером «Комсомолки». Александр, итак, чем нас порадует и заинтересует «Комсомолка»?
Чем порадует в этот замечательный день под знаком Deep Purple и Pink Floyd и домашних животных? Александр Ролик, стараюсь быть готовым к борьбе на наших заседаниях. Газетная версия нашего замечательного вчерашнего радиоэфира сегодня в номере, где Александр Ролик рассказывает о своем видении последнего социального пакета, прежде всего для учителей, врачей и детей войны. рассказывает о своих пробежках утренних, как он держит себя в форме, и даже приоткрывает тайну своей семейной жизни, чем занимаются его дочь с сыном. Также из политики Шувалов обязался помочь деньгами после разговора с Кожемяка. Наш замечательный Игорь Шувалов, почетный гражданин Владивостока, сейчас возглавляет корпорацию развития ВЭБ-РФ и готов вложиться как во Владивостокскую кольцевую дорогу в КАД, так и в создание нового облика, который обсуждается президентом России вместе с Синдзо Абе уже несколько лет. Вы помните вот эти знаменитые японские технологии для Владивостока, которые для начала, как известно, испытывают в Воронеже. Ну и, наконец, гвоздевой материал номера, потому что впереди уикенд, это где покататься на коньках во Владивостоке. Цены, услуги, сюрпризы.
Есть даже сюрпризы.
Есть даже сюрпризы покататься с видом на русский мост. Ну, для начала, понятно, открыты пока что, извините за тавтологию, закрытые катки. А с 15 числа, с 15 декабря «Авангард» и все-все-все, в том числе пришкольные стадионы, вот эти знаменитые коробки.
Дворовые,
да, там на школьные и прочее, на «Адмирала Юмашева», все откроются, и мы будем наслаждаться коньками и свежим воздухом. Более того, подробную версию этого текста можно найти на сайте dv.kp.ru. И, наконец, поехали. Наш суперавтопробег «Порты Приморья» завершился. Артем Кабанков и Юлиана Виноградова подводят итоги. Морской порт в бухте Троица, восточный порт, терминал Астафьево.
Порт Малый.
Порт Пассиет и многие-многие другие во всей красе. Больше всего в этой истории меня, конечно, поразило то, что флагманский автомобиль акции Subaru Forester 2019 успешно прошел дюны Хасанщины, все пограничные рубежи, вернулся в полном порядке, в своем же коричневом цвете. Вот, поэтому... Просто замечательный репортаж, замечательный автопробег. Мне почему-то кажется, что многие, еще есть несколько портов неохваченных, и обязательно мы вернемся к этой проблематике.
Спасибо, Александр. Движемся далее.
Вот это номер. О чем пишут в «Комсомолке»?
Это радио «Комсомольская правда»,
да,
Приморье.
Вдруг неожиданно что-то меня остановило, посмотрел на компьютер, думал, что такое?
Что-то тебя внезапно.
У нас есть еще время до того, как зазвучит песня в нашем эфире.
Ну вот смотри, сегодня что у нас? У нас Всемирный день домашних животных. Ну, я не знаю, можно ли назвать курицу домашним животным?
Ты возвращаешься к теме, которая с Михайловским бройлером. Но оно, прежде всего, живое существо. Да, начнем с этого. И просто
Но все равно мы же ответственны за тех, кого приручили, фактически. Можно и назвать, что вот все-таки нужно обратить еще раз на это внимание. Хочется обратиться к тем людям, которые принимают решения по данному вопросу. Нужно, мне кажется, поддержать. Поддержать предприятие. Сделать так, чтобы все-таки в Приморье была своя собственная
Иначе
птица,
зайдут,
а не замороженная.
Да, зайдут либо иностранные компании, либо компании из Центра России. Зачем? Когда у нас есть все возможности, чтобы здесь, на Дальневосточном округе, да, здесь, в Приморье, чтобы было свое предприятие, и, возможно, эта птица будет для нас все-таки гораздо дешевле, чем завезенная. Я вот смотрю новости, вижу еще одну приятную новость. Уже 47 машин местные жители ввезли в соответствии с временным порядком без системы Эроглонас.
Да, тоже, кстати, заметил в Инстаграме, сфотографировали уже первый ПТС.
Получил человек, да?
Да, уже 29 ноября там дата.
То есть это человек вез на себя машину?
Да, да, на себя. На себя вез машину и себе вот свою машину уже оформил.
А может быть, стоит, Алексей, что? Взять да продать свою машину, а в следующем году привезти уже свежую, но в то же время без кнопки. У тебя сейчас кнопка ГЛОНАСС есть в машине?
Нет.
Нет,
я
у меня есть.
Я покупал еще до этого бума.
Да, мне пришлось ставить, выложили за это, по-моему, 30 тысяч рублей, вот, и эти 47 счастливчиков, ну что ж, хочется за них только порадоваться.
Да, вот. Ну, будем надеяться, что таких счастливчиков с каждым днем будет становиться все больше и больше.
Почему есть бы... еще одна приятная новость. В зоне дорожных знаков, запрещающих остановку и стоянку транспорта, возвращают таблички «Работает эвакуатор».
Очень приятная новость, сказал Иван. Очень приятная новость.
Знаешь, это для тех, кто все-таки бездумно ставит машины.
Вот да. Вот таких вот нужно наказывать.
Ну, наказывать надо. Но пускай, может быть, эта табличка не даст ему возможности подъехать к тому или иному месту. Он задумается 10 раз, а что, выложить 7 тысяч рублей?
Предупрежден, значит, вооружен.
Напомню, информационные таблички, работает эвакуатор. На улицах Светланской, Бестужева, Стрельникова, Мордосова, Фонтаны, Пограничная набережная, Русская, Фадеева, Партизанский проспект, тут Боревича и Океанский проспект. Именно там эти таблички вновь появились.
Потому, ну, их убрали.
Да, но почему их убрали-то? Потому что люди стали парковать машины опять как попало. А сейчас все-таки когда-нибудь снег пойдет, и просто эти как попало припаркованные машины станут...
Будут мешать работе спецтехники.
Спецтехники, да.
Ну, что не делается, мне кажется, все будет делаться к лучшему, да. Конечно, есть какие-то вот экспериментальные моменты, да. Помнишь, в прошлом году у нас снег в марте, который выпал на 8 марта, его свозили на центральную площадь города, да.
Сейчас уже таких
стихийных... В этом году, да, уже решили, что такого не будет.
Не будет, тогда, выбрали три места.
Да, выбрали, уже заранее подготовились. То есть, видишь, опыт есть, да, негативный.
Негативный.
Но оценили, придумали, что сделать, и реализовали. Вот так все и должно делаться. И так же должно быть с Михайловским бройлером. Посмотрели, как нельзя делать, и в будущем так уже будут избегать вот этих вот инсинуаций.
Ну что же, друзья, остается пожелать вам приятных, солнечных, хороших выходных.
Да, ну а мы с вами услышимся уже зимой.
Уже зимой?
Да.
И будет это уже совсем скоро.
На недельку до второго я уеду в Комарово поглядеть отвыкшим глазом на Балтийскую волну. И на море буду разом кораблем и водолазом, сам себя найду в пучине, если часом затону. На недельку до второго я уеду в Комарово, сам себя найду в пучине, если часом затону. На недельку до второго я уеду в Комарово, где качается на дюнах Шереметьевский баркас. И у вас в карельских скалах на общественных началах, если только захотите, будет личный водолаз. На недельку до второго я уеду в Комарово, и у вас в карельских скалах будет личный водолаз. На недельку до второго я уеду в Комарово на воскресной электричке к вам на краешек земли. Водолазы ищут клады, только кладов мне не надо. Я за то, чтоб в синем море не тонули корабли. На недельку до второго я уеду в Комарово. Я за то, чтоб в синем море не тонули корабли.
Приморцу хорошо.